В этом выпуске подкаста упоминается издание «Тейн-Вариант». Российские власти считают его иностранным агентом.
Не было такой ситуации вот в современной России, когда бы ученые сказали «нет, это невозможно» или «нет, так неправильно», а их бы послушали. В современной, особенно путинской России, наука непонятно зачем была нужна. Господи, да вы посмотрите, как они все живут. Ну просто посмотрите, как живут наши ученые. Нельзя думать, что российская наука вот как-то существует сама по себе.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чилищева.
Я журналист Зоя Светова.
Сегодня наш гость Ольга Орлова, главный редактор известного русскоязычного научного медиа под названием «Тейн-Вариант». Оно признано Минюстом России иностранным агентом. И мы поговорим сегодня о трагической судьбе современных российских ученых, тех часто пожилых людях, специалистов в узких областях науки, которых вот на старости лет родное государство обвиняет в госизмене и приговаривает часто к срокам, ну, которые, по сути, являются смертельными, потому что, например, последний такой приговор был вынесен совсем недавно. Это ученый Анатолий Маслов, ведущий в стране специалист по гиперзвуку. Он получил просто 14 лет колонии, а ему 77 лет. То есть, если он доживет до окончания срока, то выйдет, когда ему будет за 90, если доживет. А за несколько месяцев до приговора у Маслова, по информации журналистов, по словам защиты и родных, в СИЗО случился сердечный приступ. И это лишь вот свежий буквально случай, недавний из приговоров ученых. За последние 10-20 лет таких приговоров было вынесено, если я не ошибаюсь, наши гости меня потом поправят, несколько десятков. А после начала специальной военной операции посадки в научном сообществе, как ни странно, тоже увеличились. А ряд ученых, кстати, к сожалению, это такая трагедия, они умирают еще на стадии следствия, то есть не доживают до приговоров. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
У меня такой первый важный вопрос. Почему мы не видим всеобщей такой солидарности научного сообщества к арестованным коллегам? Вот в прошлом году только, пожалуй, появилось открытое письмо сотрудников Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича, в котором они заступились за трех своих арестованных коллег и выразили вообще в целом опасения за судьбу российской науки, развитие которой таким образом вот этими посадками оно тормозится просто, развитие науки. И вроде больше ничего я не слышала, не видела, чтобы какие-то институты в Москве, в Питере, в других регионах, вот кроме этого Сибирского института, вступались за последние 10 лет публично, да, и открыто за своих арестованных коллег. Почему? Это страх какой-то? Их запугали? Или это осознание какой-то бесполезности? Потому что, да, опять же, на вот это открытое письмо сотрудников Сибирского института власть никак не отреагировала. Ну, они опубликовали, и как бы, ну, ничего не изменилось, а посадки продолжились. Вот как вы себе это объясняете? Почему нет вот такой солидарности научного сообщества? Ведь, в принципе, то, что происходит, это ужас.
Вы знаете, ваш вопрос распадается на несколько отдельных больших и сложных тем. Потому что, во-первых, ну вот это очень часто задают такой вопрос, а почему же ученые молчат? Давайте помнить то, что ученые — это прежде всего это люди. Они такие же российские граждане, как и все. Не то, чтобы они вообще склонны были проявлять солидарность. Это первый вопрос. Это просто то, что ученые тоже люди. Второе, тоже важное такое, знаете, здесь, я бы сказала, ну, какое-то историческое обоснование того, что мы наблюдаем от этой картины, это то, что за, пожалуй, сколько там у нас постсоветская Россия, это, соответственно, 34 года, да, ну, 33, да, за это время, за 33 года, ученые очень хорошо понимали, чувствовали, осознавали, что как таковой ну, как бы мнение ученых, значение ученых в стране для, ну, вот, путинской власти, ну, и прежде, опять-таки, и ельцинской тоже, это было абсолютно неважно. Их статус, их мнение, их экспертное мнение всегда можно было игнорировать. Не было такой ситуации вот в современной России постсоветской, когда бы ученые сказали, нет, это невозможно, или нет, так неправильно, а их бы послушали. Такой ситуации просто не было ни разу. Не то чтобы это было по вопросу вмешательства ФСБ в научную деятельность. Это ни по какому вопросу не было. В современной, особенно путинской России, наука непонятно зачем была нужна. Она не нужна была экономике, она не нужна была власти. Периодически власть, там были какие-то всплески такого интереса, когда до Путина кто-то добежал, что-то ему наговорил про нанопрограмму, например, наноинициативу в Европе, там вот Ковальчук и так далее, Фурсенко. И были такие эпизоды, но в целом это был такой вот как бы аппендикс, который непонятно, что с ним делать и зачем он нужен. И это ученые хорошо понимали. Они же видели на других примерах, там, когда их ломали через колено вот с этой реформой РАН 2013 года и так далее. Вот. И то, что люди не видят возможностей, не видят инструментов, способов влияния на власть, они это знают. Это как бы вторая причина, по которой, как мне кажется, не проявляется особая активность. Ну и третья причина, она, конечно же, обусловлена вот последними двумя годами, ну, 2-3 года, когда принимались самые репрессивные законы, когда любое высказывание было криминализировано. Голоса научного сообщества после принятия определенных законов, про которые мы с вами хорошо помним, знаем и так далее, они вообще стихли. То есть я могу сказать, что с 2011 где-то по 2018-2019 научное сообщество очень активно высказывалось, несмотря на вот этот вот как бы синдром какой-то выученной беспомощности, который приобрели за эти годы. Тем не менее, научное сообщество было очень активно в обсуждении законов, высказывании своей позиции по разным уголовным процессам над учеными и так далее. Это все было. И даже, опять-таки, по делу гиперзвуковиков, по которым был осужден Маслов, и которая начиналась, как мы помним, не сейчас, да, то есть не после, она начиналась там 2018 год, и тогда научное сообщество очень высказывалось. Просто надо понимать, что за последние годы, вот в 2 военных года, да, любое твое высказывание стоит тебе, ну, либо тюрьмы, либо увольнения. И ответственность совершенно другая. И вот мне кажется, что вот эти три фактора, это то, что это в принципе люди чувствуют себя разрозненно в разных регионах России. Это то, что наука для власти, они знают, никогда не значило ее слово что-то веское, да, значимое. И третье, это то, что были криминализированы очень многие действия за последние 2 года. Вот эти три фактора, они приводят к тому, что мы не видим активного сопротивления на вот таком, знаете, индивидуальном уровне, на уровне индивидуальных контактов. Мы сталкиваемся с невероятной, да, трусостью. Просто трусостью. Это так. Но, понимаете, можно ли требовать от людей массового геройства? Можно ли требовать, чтобы все были, все забыли о своих обязательствах, не знаю, семейных, о престарелых родителях, о несовершеннолетних детях, и пошли защищать там коллегу, допустим, из другого института? Можем ли мы предъявлять такие требования? Я не уверена.
Спасибо, Ольга. У меня к вам такой вопрос, вернее, два вопроса. Первый вопрос. Вера сказала о Маслове, да, которому Анатолию Маслову, ученому, которому сейчас дали 14 лет, да. А до этого ведь мы помним, что был Владимир Лопыгин, был Виктор Кудрявцев, был Голубкин, еще другие ученые. И все эти ученые, они занимались, в общем-то, одной темой. Это тема гиперзвука. И я помню, что на вашем сайте была об этом статья статья. Могли бы вы кратко сказать, почему ФСБ, да, власти, почему привязались именно к этим ученым? Ведь тема гиперзвука — это очень важная тема для России, да, для науки, и в том числе не просто для науки, а вообще и для жизни, да. Это ведь гиперзвук, он как-то есть, ведь, насколько я понимаю, самолеты гражданские, да, которые связаны с этим гиперзвуком и так далее, и так далее. Почему эта тема стала такой криминальной?
Для российской власти это важная тема. Вот. Понимаете, у нас есть... я сразу скажу, что это наша версия, потому что все эти дела закрыты. Адвокаты у всех берут подписку о неразглашении, они ничего не рассказывают. И мы можем только анализировать отдельные факты, сопоставлять и о чем-то догадываться. Вот так. Поэтому то, что я скажу, это будет версия. Значит, первое. Действительно, гиперзвуковой сюжет — это тот научный сюжет, который доходит до Кремля. Потому что, как вы понимаете, у нас есть много разных научных интересных тем, которые проваливаются в России или, наоборот, успешно развиваются. Но, как вы понимаете, успехи в области, там, не знаю, древнерусской археологии, эти вопросы власти, там, как шутил Жванецкий, волнуют, но не тревожат. Вот. А есть вещи, которые прям и волнуют, и тревожат. И гиперзвук относится вот к такой теме. А вопрос о том, действительно, почему решили сажать, и, судя по всему, и будут еще продолжать сажать. То есть это не то, чтобы состав участников этого дела закончен. Я просто вот расскажу, как раз вы упомянули нашу публикацию, это была публикация «Гиперзвуковая тишина». Но после этого мы еще следили за тем, как развивается это дело, и в какой-то момент мы вдруг обнаружили, что по гиперзвуковому делу арестован еще один ученый, безымянный. То есть мы послали запрос, и нам судьи ответили, назвали имя этого ученого. Мы стали выяснять, это ученый из Томска Владислав Галкин, который играл, далеко не ключевую роль в этих публикациях по гиперзвуку. Он делал какие-то счетные вычисления, но это было, понимаете, это было невероятно, что берут человека, который совсем не ключевой в научном смысле, да, не определяющий там идеи публикации, и его арестовывают безымянно, даже не сообщают. И когда ты начинаешь спрашивать там в Томске, в Новосибирске, никто даже не слышал об этом. То есть просто не знали, что еще одного человека взяли и арестовали по этому делу. Это уже делается, знаете, тайно. Так вот, возникает, конечно, вопрос. Зачем и кому все это нужно? У нас есть предположение, что, во-первых, да, гиперзвуковое оружие не показало блестящие результаты, которые были заявлены Владимиром Путиным. И это с одной стороны. Надо найти виновных в таких случаях, это второй пункт. Но был у нас такой эпизод, когда у Кудрявцева в 2018 году было заседание суда по мере пресечения, и совершенно случайно в силу процессуального казуса такого в тот момент у адвоката не взяли подписку о неразглашении. И в тот момент, когда заседание закончилось, то адвокат вышел и рассказал тем, кто пришел поддержать Кудрявцева, рассказал такую вещь, что на суде у обвинения, у ФСБ, был некий джокер, который заключался в том, что по другим их там данным какой-то разведки, да, какого-то отделения, и я не знаю, в смысле, какой это департамент, но, в общем, по их другим данным у них было четкое подтверждение об утечке информации, связанной с гиперзвуком. И дальше, то есть это то, что, видимо, пошло на стол наверх, что факт того, что утечка, связанная с гиперзвуком, была, у них были доказательства. А дальше они уже начинают вешать тех, кто в принципе попал в... любые люди... Это, я думаю, что это принцип, который уже сейчас понимают абсолютно все. Все знают по другим сюжетам, не связанным никак с наукой. Если вы вообще попадаете в поле зрения ученых, в поле зрения ФСБ, если вы как-то там мелькаете в их отчетах, если вы в принципе бываете на каких-то мероприятиях, за которыми они следят, там, и так далее. Дальше вы вовлекаетесь в это, знаете, вас уже затягивает в эту воронку. И то, что гиперзвуковикам их стали уже забирать одного за другим постепенно, и что интересно, вот что важно, ведь им предъявляют обвинения в самых разных контактах, понимаете? То есть нельзя сказать, что Маслова, Шиплюка, Звегинцева, Галкина, Голубкина, что их всех забирали и им всем предъявляли обвинения в одном и том же. То есть у них это тоже это очень важный момент, потому что, понимаете, у них не получается натянуть сову на глобус, у них не получается сделать так, что вот есть такая, значит, организованная преступная группировка гиперзвуковиков, физиков, которые все на продажу, как в фильме Анджей Вайда, да, то есть вот это люди, которые бессовестно, значит, торгуют и так далее. Но смотрите, что получается. Значит, Звегинцев – это человек, который был... Это тот, кто основал эту лабораторию в Институте теоретической прикладной механики, он основал лабораторию аэрогазовой динамики. И потом ее возглавил Шиплюк, который стал директором института. Вот они оба арестованы, да, таких два ключевых сотрудника. Ну, один уже по возрасту, он главный научный сотрудник, но... Вот. И вот они арестованы. Одному, значит, предъявлено обвинение иранской публикации в иранском журнале. У Маслова, по-моему, и Шиплюка это Китай. Соответственно, кстати, вот что предъявили Галкину, мы не знаем конкретно, да, вот конкретный повод. А когда речь шла о Кудрявцеве, Голубкине, это Бельгия. Теперь вот с Масловым мы видим, сейчас уже, когда его осудили, оказывается, это Германия, внешняя разведка Германии. То есть получается, ну вот вы вдумайтесь, что в одном институте какое-то гнездо людей, которые просто торгуют гостайной. Ну, причем с разными странами, да? Вот. Более того, если это все так, почему они не убегают? Ну вот между арестом Маслова и между арестом последнего, вот последнего нам известного, да, может, есть неизвестные просто, и между арестом Галкина, ну, прошло уж по крайней мере полтора года. Ну то есть если у вас, ну, начинаются вот аресты, то остальные что должны делать? Они должны бежать, правильно? Ну, по логике. Если у вас какая-то группировка такая преступная. Вот. Здесь это очевидно, что это совершенно не так, что речь идет о некотором такой, знаете, страшной, мрачной фантазии следователей, потому что вот эти люди все арестованы, они так или иначе, они все были соавторы друг друга в разных публикациях, там, за много лет, в разных изданиях, да, вот. И, то есть, речь идет в принципе о тех ученых, которые имели зарубежные контакты, которые выступали на конференциях, публиковались в международных журналах. Насколько я знаю, это, опять, сейчас это вот я, ну, это некоторая версия, что у следователя, который занимается делом гиперзвуковиков, есть четкая позиция о том, что все ученые, которые публикуются в зарубежных журналах, это, в принципе, враги народа, это, в принципе, продажа. То есть он вообще не понимает, как устроена современная наука, он не понимает, что такое публикация в международных журналах, какую роль они играют в развитии не только карьера ученого, а в смысле в развитии самой науки, понимаете? Не потому, что это престижно, что тебя там похвалили на конференции, а потому что так происходит обмен научным знанием, так современное научное знание развивается, добывается. И поэтому тут, конечно же, есть, безусловно, личный фактор, то есть личная позиция конкретных следователей ФСБ, которые вообще считают, что любые контакты за рубежом – это предательство. А тут есть месть. Нужно начальнику показать, что виновные наказаны. То есть нужно, в свою очередь, продемонстрировать, что утечка была, утечку пресекли. Вот. И вот эти, мне кажется, вот как бы вот эти два стечения, ну и самое главное, в общем, то, что уже не имеет отношения конкретно к гиперзвуковикам. Понятно, что те изменения в правовой системе, которые происходили не только в последние два года, но и в последние 10 лет, да, они фактически не позволяют остановить репрессивную машину, если ее запустило ФСБ. Мы это знаем. Дела, которые возбуждены ФСБ, не умирают на стадии следствия.
Понятно. То есть ваша версия очень интересна, да, она многое объясняет. И как бы вы практически ответили на мой следующий вопрос. Ведь из-за того, что теперь сажают ученых, которые публикуются в зарубежных изданиях, да, которые имеют какие-то контакты, вполне законные, да, утвержденные на всех уровнях государственных с зарубежными учеными, теперь это как бы стало табу, да, то есть ученые, которые остались на свободе, которые продолжают заниматься наукой, они не могут общаться с учеными других стран. И таким образом, можно ли говорить о том, что российская наука в какой-то степени будет отставать от мировой науки, потому что не будет никаких обменов, никаких, значит, совместных публикаций. То есть мы будем находиться на каком-то первобытном уровне. Так это или нет?
Нет, это не так. Конечно, это не так. Во-первых, вы не забывайте, что эти дела против ученых, которые возбуждаются по госизмене или там другие, они освещаются в России очень мало, плохо. Люди об этом не знают. Поверьте, что ученые в Самаре не особо в курсе, хотя там вот есть знаменитый там Самарский аэрокосмический, да, университет, кажется. Вот. Но, во-первых, люди разрознены. Люди не в курсе, не знают и особо не следят. И когда до тебя доходит что-то где-то в Томске, в Новосибирске, в Переславле-Залесском там, ну, это же далеко. Люди же подробности не знают. Люди не знают, как все происходит. Это первое. И в этом смысле, ну, не то чтобы люди сильно боятся. Вторая вещь. Надо все-таки понимать, что Россия за эти два года совершила серьезный разворот на восток в плане вот академической жизни. Китай — это, безусловно, научная держава номер два, а в некоторых областях где-то и номер один. И это не только Китай, надо сказать, что сотрудничество идет, безусловно, с Индией, где тоже наука развивается, так сказать, не в каких-то областях нелинейно, и там есть большие успехи. Это, конечно же, Бразилия. Это Иран, где мы вообще не знаем, что происходит с наукой. А надо понимать, что Иран — это большая страна. А если у вас большая страна, то, скорее всего, там что-то интересное или что-то сильное есть. Это всегда так просто. Ну, вопрос традиции, ресурсы. Иран — это страна как бы с некоторыми научными корнями. Поэтому говорить о том, что вот российская наука теперь в изоляции, когда западные и Европа, и Америка, и Британия ввели запрет на институциональное сотрудничество с российскими научными организациями, и думать, что российская наука сейчас умрет, конечно, нет. Понимаете, вот я внимательно слежу за пресс-релизами главных там всяких научных организаций, да, и МГУ, и Российской академии наук, и Высшей школы экономики. Огромное количество заключается новых проектов совместных, каких-то программ. Российско-китайский центр передовых фундаментальных исследований именно по фундаментальной науке с Индией, с арабскими странами. Вообще, надо сказать, знаете, если такая старая шутка, что неудача Англии — это шанс для Ирландии. Так вот, надо сказать, что арабские страны и страны Ближнего Востока, они вот эту всю ситуацию с запретом на сотрудничество с российскими учеными западные, они это очень четко просекли. То есть и Китай, и Индия, и арабские страны, и Пакистан, они стали приглашать российских ученых, давать им контракты, потрясающие условия. И это все процесс пошел. Так что сама идея изоляции российской науки как наказание за то, что случилось, она абсолютно непрагматичная, она абсолютно нерабочая, и она, конечно, это очень плохая идея.
Ольга, а вы говорили, упомянули, да, сотрудников ФСБ, да, их как бы, которые не понимают вообще то, что ученые должны публиковаться в зарубежных, в том числе в зарубежных изданиях и в отечественных изданиях, потому что есть такая вещь, как рейтинг цитируемости, обязательная для ученых вещь. А я хотела вот спросить ваше мнение. Как вы думаете, вообще есть ли вот у следствия, да, у представителей следствия, а я напомню нашим слушателям, что дела уголовные против ученых ведет ФСБ, ведут сотрудники ФСБ. Вот когда они просят заключить под стражу и добиваются заключения под стражу пожилых людей, там за 70, там бывает и за 80 уже, и когда ему вносят приговоры. Вот у этих людей, которые добились всего, да, очередной шпион, он посажен, а они, наверное, что-то получат, какое-то повышение. У них вообще когда-то возникает какая-то рефлексия, и они как-то думают о том, что, ну ведь он же, да, он же не убежал, он же работал в России, у него же вот и цитируемость была, и вот какая-то есть взаимосвязь, у них включается что-то иногда.
Знаете, мне тоже бы, конечно, так вот психологически было бы очень интересно поговорить с таким следователем и посмотреть, что творится у них в голове. К сожалению, у меня не было такой возможности, чтобы поспрашивать человека, как он мыслит, да, вычислить. Но, опять, мы можем восстановить некоторую картину только по тому, что мы знаем, вот у нас есть какие-то разрозненные факты, мы их можем вместе как-то в пазл собрать и что-то себе представить. Конечно, там есть элементы внутренние, вот самые главные вот эти внутренняя логика, это то, что тебе нужно представить начальству какой-то убедительный результат, и это нужно закрыть некоторые вот дырки, которые возникают в той внутренней логике состава преступления, которая у них там в голове, да, и этим очень много определяется, а не тем, что это же живые люди, они же старики, ну ты подумай, ну зачем старик? Ты, понимаете, там же есть, ну вот еще и такая простая вещь. Господи, да вы посмотрите, как они все живут. Ну просто посмотрите, как живут наши ученые. Даже самые успешные из них, понимаете? То есть жизнь человека, там, который всю жизнь был доктором наук, даже членкором, даже завлабом, который, у которого там хорошие публикации и высокий индекс цитируемости. Вот если вы посмотрите, как он живет, это совершенно несопоставимо по его материальным возможностям, скажем, с каким-нибудь средним менеджером, там, начальником департамента Роснефти, Газпрома и так далее. Это просто два мира, два шапира. Поэтому представить себе, что человек поставил на карту всю свою карьеру, репутацию для того, чтобы что-то продать, чтобы... А что он получил в результате? Может быть, ему там виллу где-нибудь в Марбелье подарили, и теперь он там отдыхает? Да вот он сидит в Новосибирске. Вот он ходит в этих, извините, затертых штанах. Вот в эту, не бог весть какую лабораторию, ходит там каждый день, что-то ковыряется. Ну, просто вот если выйти как бы из этой... Ну, просто посмотреть внешне, да, на ситуацию. И хочется, конечно же, этого следователя взять за грудки и сказать, да не охренел ли ты? Ну посмотри, кто это, что ли, торговец государственной тайны? Посмотри на каждого из них, посмотрите их портреты, этих людей, понимаете? Вот каждого, и того же и Голубкина, и Кудрявцева покойного, и всех остальных, и Колкнера. Да какие из них, извините, шпионы или торговцы гостайны? И кажется, вот нам с вами кажется, что же они этого не понимают? Но они правда этого не понимают, потому что у них нет механизма вообще в их деятельности или в обществе у нас, или в правовой системе, который бы поставил перед ними вопрос убедительности. Понимаете? Нету... Я даже не представляю, кто или что это может быть такое, чтобы можно было следователю ФСБ сказать, дружок, ну ты прикинь своими мозгами, давай ты не будешь нас держать за идиотов. Давай ты все-таки что-то убедительное найдешь. А нету такого механизма. Понимаете? Это во многом... Поверьте, вот мне у меня такое ощущение, что практически во всех странах, где есть спецслужбы, эти спецслужбы вот в такой логике они бы действовали везде. Я думаю, что и в Израиле, и в США, и в Германии так бы они бы работали, потому что это именно логика спецслужб, когда нужно вот предъявить и закрыть дырку, когда мы видим, там произошла утечка или что-то, какой-то состав преступления. Сейчас мы человека найдем. Но, конечно же, должна быть некоторая общественная культура в целом и со стороны прессы, и со стороны судебного корпуса, и со стороны политических сил разных партий, которые бы сказали ФСБ, стоп, ну там, любой спецслужбе, да, стоп, ну-ка, друзья, давайте-ка вы напряжете все-таки свои мозги и не будете нам продавать какую-то ерунду. Не надо вот нам из этого человека делать предателя, потому что что-то у нас не складывается в голове. Кто в современной России, вот просто кто этот человек, который может такое сказать? страну. Понимаете, президент, он и сам представитель этой же логики, этих же спецслужб. Он также мыслит. То есть ты хочешь это услышать, мы тебе это даем. У них абсолютно в этом смысле согласованы друг с другом позиции. А все остальные, кроме президента и спецслужб, они все просто выпадают из этой беседы. Да? Их голоса вообще не имеют значения.
Понятно, Ольга, но вы нарисовали сейчас такую довольно, я бы сказала, трагическую, драматическую картину, но все-таки хочется в конце нашего подкаста все-таки какой-то свет в конце туннеля увидеть. И я знаю, что вы написали статью для проекта «Реформ», статью о будущем российской науки. Как вы себе ее представляете? Вы предложили 5 задач по восстановлению и развитию российской науки. Могли бы вы кратко нам изложить, как вы видите возможность для все-таки развития российской науки, если изменится как-то ситуация, и это станет возможной науке станет возможно развиваться?
Ну, еще раз скажу, что наука в России будет развиваться в любом случае. Она просто Россия — это страна с такими огромными научными традициями, что так наука не умрет, она не умрет ни за 5 лет, ни за 10, ни за 20, вряд ли просто дольше Россия просуществует без перемен, да, то есть мне кажется, что уж при любом перемены начнутся, при любом раскладе, когда придет тому срок там физический определенным лицам. Вот. Но действительно, трудно не думать, вот вы совершенно правильно сказали, что мы что же будем считать, что вот все будут сажать, и это все будет уничтожаться? Нет, конечно нет. И моя идея заключается в том, что в тех ситуациях, вот в той ситуации, когда придет какой-то момент, когда в России наступят перемены, все-таки какие-то и разработки, и идеи, они должны уже существовать. Конечно, не хочется оказаться вот так, как наука оказалась в 91-м году, когда все рухнуло, а про науку вообще никто не думал, и все это 90-е в российской науке, это очень страшное, тяжелое время. Много чего происходило важного, да, но тем не менее. И, конечно, главная идея, которую я изложила вот для реформы, для проекта, там, где они попросили вот написать policy paper, это очень, очень краткое, очень популярное и доступный документ, который предлагает вот шаги по тому, что можно было бы сделать. Главная идея, она заключается в том, что Россия у реформы российской науки будет зависеть, и изменения будут зависеть от того, по какому политическому и экономическому пути пойдет Россия в целом как страна. Потому что невозможно, совершенно невозможно строить какие-то научные структуры в отрыве от того общественно-политического договора, который существует между властью и обществом. Когда общество может задать вопрос власти: скажите, а вам какая наука нужна и для чего? Вам нужна милитаризированная наука для того, чтобы дальше там наращивать, допустим, военную мощь? Ну, это, понимаете, это ключевой вопрос. Зачем власти и обществу нужна наука? Вот от того, как ты отвечаешь на этот вопрос, такая она и будет. Я вам приведу пример. Допустим, вот Израиль. В Израиле довольно четко видно, что есть задача, то Израиль живет на войне. Да? В Израиле сильные университеты, но их всего 10. Их мало. И есть четкие потребности, которые связаны с безопасностью, с медициной, с выживаемостью, биоагротехнологии, потому что нужно есть, да, и потому что есть там пустыня, земли и так далее. Вот у тебя есть несколько направлений. В Израиле очень мало, например, небольшая палитра научных направлений или областей. Она такая сконцентрированная, потому что власть точно знает, зачем ей наука нужна. Вот математика, говорит, нам очень нужна, потому что математика для безопасности, для компьютерных и так далее, это очень важно. Здесь там расчеты, траектории, все понятно, здесь ясно. А есть какие-то области, которые вообще их не существуют в Израиле, потому что, ребят, мы не можем себе это позволить. И это четкий ответ власти, зачем и обществу, что зачем нам ученые? Они нас лечат, и они нас спасают. Там спасают по-разному. И кормят, да, и макробиотехнологии. Вот это, например. Есть страны, которые там по-другому устроены, потому что, скажем, Германия, Франция, они могут себе позволить развивать науку так, чтобы были позиции для фундаментальных исследований, которые занимаются научными областями, вообще никак не связанными с экономикой Германии, с ее какими-то прикладными нуждами, потому что это богатые страны, и они могут думать про развитие человечества в целом. Поэтому можно здесь там антропология северных народов, которых никогда близко даже с Германией не граничили, ну и так далее, и так далее. Вот. И вот в зависимости от того, что решит российское общество и что решит российская власть, это как бы вот этим будет определяться. Это одна вещь. Но, с другой стороны, есть какие-то шаги, и вот я их как раз их описываю, там, это определенные шаги, которые нужно будет делать вне зависимости от того, что решит российское общество. Это и что решит российская власть, и какой будет экономическая модель, по которой пойдет Россия, политическая модель, будет ли это парламентская республика или президентская. Есть шаги, которые неизбежно нужно делать. Это безусловно, это восстановление российской науки, ну, как бы новая интеграция, сближение с международными институтами, да, и понятно, что обратно российскую науку в большой клуб теперь просто так не пустят. Поэтому нужен обязательно шаг некоторого, ну, международного аудита в каком-то смысле. Это очень болезненный вопрос про люстрацию в науке и особенно в университетах. Да, мы же видим тот процесс страшной милитаризации и идеологизации, которая происходит в российской высшей школе. Вопрос, кто за это ответит? Это будут те же люди, будут по-прежнему учить российских студентов, те же преподаватели, те же профессора, которые сейчас ведут эти там, ну, это не разговоры о важном, это в школе, да, разговоры о главном там, но те, кто занимается сейчас вот такой как бы коррозией, ну, в каком-то смысле уничтожает очень многие принципы высшей школы, которые строились в России в последние годы. Это, соответственно, вопрос вот этого международного аудита. Это важный шаг. Но штука заключается в том, что проводить его, то есть российской науке нужны будут большие деньги на реформы. А их очень трудно будет найти. Соответственно, для того, чтобы в принципе в России была проведена нормальная научная реформа, да, понадобятся средства от частного бизнеса. То есть это, соответственно, должно быть какое-то освобождение экономики. Потому что без частного бизнеса это невозможно представить себе какие-то серьезные там программы реформ. Денег уже не будет. Это тоже важно. Соответственно, для того, чтобы это произошло, нужна демилитаризация экономики и так далее. То есть вот такие шаги, которые нету, понимаете, вот самая большая ошибка, которая была сделана в постсоветской России и при Ельцине, и при Путине, и ее ни в коем случае нельзя повторять. Нельзя думать, что российская наука вот как-то существует сама по себе. Знаете, у Михаила Гельфанда была замечательная шутка еще много-много лет назад, когда его спрашивали, вот какие главные проблемы науки в России? Он говорит, главные проблемы науки в России, в том, что она в России. Поэтому посмотрите, пожалуйста, как устроено все, и теперь вы поймете, почему вот наука вписана так или это. Вот это самый важный момент, что нельзя науку выделять, говорить, знаете, ну, у нас есть академический институт, они живут своей жизнью как-то. Нет, они должны жить именно той жизнью, которой живет страна. И тогда это органично происходит и развитие, и тогда понятно, в свою очередь, тогда ученые получают механизмы влияния на общество, на страну, на экономику. А то, как жила наука раньше, и, ну, вот последние годы, и как и сейчас это происходит, да, они живут совершенно отдельно, и при этом до них доходят какие-то осколки бюджета, какие-то остатки каких-то решений. И иногда они пишут вот эти письма, взывая к обществу, что помогите, смотрите, у нас в институте посадили уже несколько ключевых человек. Но общество их не слышит, и власть не слышит.
Да, спасибо большое. Это важные очень изменения, да, которые можно будет когда-нибудь произвести.
Будем надеяться.
Да, будем надеяться. И вот на этой ноте, все-таки на надежде, мы вынуждены заканчивать. Вы слушали наш подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с Ольгой Орловой, главным редактором автором научного издания «Т-инвариант». Оно признано иностранным агентом, мы вынуждены это говорить. Мы говорили, конечно же, о науке в России, которую мы за последние более чем два десятилетия, ну, как иногда кажется, вроде теряем, но вот Ольга нас уверяет, что несмотря ни на что, отечественная наука, она все-таки имеет свойство прорастать, да, через асфальт и все равно так или иначе развиваться. Хотя мы говорили, да, в том числе о том, что мы все наблюдаем, как последние годы калечат буквально судьбы многих российских ученых, сажая их на долгие сроки, и мы наблюдаем другие драматические процессы в этой науке. Я скажу, что вы можете поддержать издание «Т-инвариант», просто зайдите на их сайт. Это издание, которое фиксирует самые основные и важные процессы, которые происходят в научной среде. Что ж, пора заканчивать. Слушайте и смотрите наш подкаст на YouTube, на Apple Podcast и на других платформах. Спасибо большое, Ольга, и всем пока.
Всего доброго.
Спасибо.